Tak, nie odłożyłem naszą zapytaną temu. Szczęście w seznanie, jeśli duchowny progres. Духовный прогресс, он ассоциируется с увеличением счастья. Несомненно, так должно быть. Счастье должно увеличиваться, а страдания уменьшаться в этом процессе. В этом смысл развития цивилизации. Уменьшить страдания, потому что они уже предопределены, эти страдания. Мы уже будем страдать, согласно прошлой деятельности. Количество страданий, наслаждений уже известно. Но цель цивилизации — уменьшить страдания. И вчера мы обсуждали причины счастья. Что такое счастье в сознании Кришны? В чем его причина? И очень много нашли причин, ссылаясь на Бхагавад-гиту и с много других источников, которые указывают на истинную природу живого существа, блаженную природу, счастливую природу. И это означает, что, получив знание об этой своей природе, мы обретаем счастье. Поэтому Прабхупада говорит, что есть бессмысленные знания. Они изучают внешнюю природу, изучают траву, ученые. Пишут томак книг об этой траве, о молекулах пятомах, о хромосомах, об инфузориях, туфельках. Целые романы существуют. Об их судьбе, их начале, их развитии, об их эволюции. И даже есть такая идея, такая мечта, что эта инфузория, она когда-то мечтала стать человеком, и вот, наконец, эта идея воплотилась. Но, хорошо, такие знания существуют, много теорий интересных, захватывающих теорий, теория эволюции, это самая захватывающая теория века, несколько прошедших веков, на этом держится все человечество. А эволюция существует, смотрите, захватывающая мысль вообще, поразила человека, и она существует просто в природе вещей, сказал Дарвин. Единственное, проявите силу, могущество, выживайте сильнейший, вступайте в борьбу за существование. Это эволюция побеждает сильнейший. Но Прабхупада сказал, бесполезные знания, потому что борьба за существование увеличивает страдания. Таков критерий пользы или бесполезности. Если что-то увеличивает страдания, это не полезная вещь. Если что-то увеличивает счастье, это вещь полезная, ее нужно применить. Ее нужно ценить. Есть артха и анартха, есть полезные и бесполезные, даже вредные вещи. Как карма, викарма, полезная деятельность, бесполезная, отвратительная деятельность. Нужно разобраться в этом. Итак, причин быть счастливым много, если мы получаем трансцендентные знания. Самбанда гьяну. Вчера мы говорили, одна из причин страданий заключается в отсутствии знания. Главное. Скудный запас знаний называется. Скудный запас знаний. Но это можно преодолеть. Как? Получив самбанда гьяну. Что такое самбанда гьяна? Вкратце вам говорить. Это не что иное, как Бхагавад-гита. Вы слышали об этом? Бхагавад-гита — это не книга. Но она стала книгой. Нет. Песня Бога. Она и сейчас звучит. Не путайте это с какой-то написанной книгой, положенной на полку. Она вечное знание. Она существует и сейчас. Можно переписать разным путем. Каждый из нас будет жить в соответствии с этой песней. Любой человек. Это жизнь, описание жизни, квинтэссенция вед. Это называется самбанда гьяна, когда вы знаете законы бытия, их основы и их принцип творения. Вы знаете это безошибочно, значит точно, это самбанда гьяна. Вы знаете, кто такой Бог, кто такой я, каковы отношения, что это за мир, что это за законы, которые меня окружают, как им пользоваться. Вы должны знать все принципиально точно. Детали — это уже наша жизнь. Мы будем применять это. Будем жить, как мы говорим. То есть мы живем согласно Бхагавад-гите. Либо это знание присутствует, и мы руководствуемся этим знанием и уменьшаем страдания. Либо это знание отсутствует. А что это означает? Что мы идем вразрез с этим знанием. И страдания увеличиваются. В любом случае, это наше взаимоотношение с законами Бога. Это отношение с Богом в нашей жизни. Говоря простым языком. Самбанда гьяна нужно установить правильное отношение с Богом. Не только с тем, кто находится в своей обители, но и с тем, кто находится здесь, в форме своих энергий, всевозможных безграничных энергий. Узнавать Кришну нужно. Это знание. И скудный запас знания характеризует Кришна словом мудха. Человек ослоподобный. Он не имеет знаний, не стремится к знаниям, но уверен в одном. Если я буду тяжело трудиться, я получу любой результат, который хочу, при помощи собственных усилий труда. Он воспевает славу труду, что в принципе хорошо, но он ограничивается этим, в этом его ограниченность выражается, или ослоподобность. То есть животноподобное сознание. В рамках телесной концепции он рассуждает человек. Что мне нужно? Кто я? Я тело. Потребности тела — это моя жизнь. Вот она. Вот я вступаю в жизнь прямо. И чем больше он пытается удовлетворить свои чувства, возникает парадокс. Тем больше требуется средств, чтобы удовлетворить их снова. Потому что чувства имеют интересную природу. Они никогда не удовлетворяются. Это ненадежные хозяева. Доверять им нельзя. Вы им служите, а они всегда недовольны. И чем больше служите, тем больше они недовольны. Тем больше они привередливы, придирчивы, присыщаются, утомляются, извращаются. Принимают такие ужасные формы эти чувства. Ужасные вкусы, когда человек хочет наслаждаться страданиями чужими, эксплуатацией, то в материальном мире у него вот эти извращенные вкусы. Отсутствие знания приводит к этому, к порокам. И следующий этап, когда человек опускается до порочных вкусов, это другое препятствие, чтобы обрести счастье, потому что само понятие счастья чисто. В материальном мире этот принцип извращается. Человек наслаждается страданиями. И только страданиями. Страдает из-за страданий, наслаждается тоже благодаря страданиям. Мы гордимся своими болезнями, мы гордимся своим возрастом. Мы гордимся накопленными с трудом, большим трудом, собственными деньгами. С потом и кровью мы гордимся, мы наслаждаемся этими страданиями. Это форма извращенных наслаждений. В Бхагаватам это прямо приводится пример с верблюдом. Как верблюд наслаждается? Колючки жрет. Жрет колючки. Страшная картина. Вы увидите непосредственно, на самом деле, суровая действительность. Как эволюция, да, выживание. Этот верблюд жует очень сухие, острые, невыносимо острые шипы, прикоснуться невозможно. Он их берет в рот, все эти колючки. Высшая йога. Или только лежат на гвоздях, то никто еще из йогов не жует гвозди, иголки, но верблюд, высочайший йог. Он извлекает вкус из этих колючек. Как? Нету никакого вкуса. Сухая колючка, сухая. Сухая, сухое, полусухое растение в степи, выжженная эта вот колючка. Там только вот эти вот раны можно получить вкуса, ну, горького вкуса немножко все размочить. Чем размачивается? Кровью собственной. Вот он вкус. Собственная кровь. Собственные страдания делают что-то очень ценным. Если заработал что-то с большим трудом, гордость на доску почета. Если это пришло по милости Кришны, нет славы. Нет славы особо. Мудха думает, зачем мне милость, я должен заработать сам, тогда это имеет какую-то цену. Но вкусы, когда извращаются, очень сложно получить знания. Когда вкусы извращаются, то все переворачивается. Он знание понимает как невежество, а невежество за знание. Сложная картина. Что такое извращенный вкус? Вы когда-нибудь были у такого зубного врача, который сверлит вам зуб с наслаждением? И больше к такому врачу больше не пойдете, правда? То есть вам больно, вы ожидаете какого-то сострадания от человека, понимания вашего положения. Открываете глаза, чтобы понять по лицу доктора, сколько там еще долго ли, имеете как-то отклик вашим чувствам. А там наслаждение, не нравится, сверлить вам зуб, не хочет останавливаться даже, понимаете, процесс так увлекательный. Такой творческий попался доктор. Вы больше никогда не придете к такому доктору. Вкус поедания мяса тот же самый, говорит. Понимаете, о каком вкусе речь идет теперь? Не только вкусовые бугорки. Нет. Есть еще какой-то извращенный вкус. Когда нравится есть кого-то именно. Кого-то съедать. И даже кого-то живьем съесть. Но есть такие вкусы, почему нет? Все это есть в природе вещей. Человек наслаждается извращенными вкусами. Самое яркое извращенный вкус в этом мире — это сексуальный. Может быть, это революционно выглядит, но не здесь. Здесь большинство преданных, они поймут этот момент. Но в мире это очень революционная теория будет. Легче принять теорию Дарвина, чем эту теорию. Желание секса, сама сексуальность тоже основана на извращенном желании наслаждаться. В максимальном виде причем. Прабхупада приравнивает незаконный секс к черной магии. Вот такой деятельности. Почему? Это чувство наслаждения, но там есть один недостаток. Между теми, кто вступает в незаконные сексуальные отношения, возникает тонкая связь. Это черная магия. И зависимость от этого прошлого объекта в уме. Пожизненно. Это равносильно черной магии. То есть равносильно проклятию на всю жизнь. Помните все эти объекты. И вас тоже как объект чувственного наслаждения кто-то помнит. И вы также кого-то помните. Как секс-машину или как стиральную машину. Или как приспособление для приготовления пищи. То есть эта связь возникает, и она сохраняется в уме. Это равносильно черной магии пропаганды. Влияние, там могущество влияние на тонкое тело очень могущественное. Итак, это называется нарадхама. Нарадхама означает люди низшего порядка, низшие из людей. Это то, что вчера мы обсуждали. В чем препятствие вот этого счастья, когда вкус извращено, очень трудно почувствовать чистую расу, чистую любовь, эту бескорыстную любовь. Но понятие бескорыстной любви в мире уже отсутствует. Но есть образ, может быть, ее какой-то, далекий, но отсутствует на практике. Самая чистая, самая бескорыстная любовь — это между матерью и сыном, Прабхупада утверждает. В этом мире она самая чистая, почти равна святости, почти, но там тоже есть какая-то выгода, есть какой-то недостаток, есть какая-то скверна, тоже примешивается в материальном мире. Это означает, что вот эту греховную деятельность, вкус греховной деятельности сейчас век Кали, это примешивается даже в религию, даже в науку примешивается вкус греховной деятельности, вкус греха. Сейчас, если вы не грешный человек, то религия вообще не нужна. Такова современная культура. Вы грешный, вот вам нужна религия. А если вы безгрешный, зачем вам религия? Не нужна. Религия для грешников. Это связано только исключительно с грехом, с понятием греха. Более того, вы никогда не очиститесь, есть такая теория. Вы грешны по своей сути. Вот это означает современная религия. Тогда как Бхагавад-гита говорит, ты душа, чистая душа. Ты частичка Бога. Ты изначально не грешный, ты чистый. Ты такой же, как и Бог изначально. Качественно никакой разницы нет. Ты и Кришна одно и то же качественно. Нет различий. Он духовен, ты тоже духовен. Он вечен, и ты тоже вечен. Он полон знаний, ты тоже полон знаний в себе. И полон счастья. Вы оба вместе подходите друг к другу очень хорошо. То есть живое существо предназначено быть рядом с Богом по своей конституции. Однако есть разница количества, но это тебя не делает грешником. Количественная разница. Капли, океаны, океан. Большая разница. Но это не умаляет качество капли. Качество то же самое. Ценность то же самое. Вкус тот же самый. Итак, если мы общаемся с душой, фактически косвенно общаемся с Кришной, с Богом. У нас это духовное общение между вайшнавами. У нас есть чистый вкус, есть идея служения, бескорыстного служения. Мы испытываем такой же экстаз, как служим Кришне. Служить вайшнавам, говорит, даже еще лучше. Кришна еще более доволен этим. Поэтому, если мы не знаем Кришну, мы служим вайшнаву. Так мы очищаемся от таких извращенных вкусов, так постепенно получаем самбандагьяну. То есть живое знание. Не книжное знание. Живое. Это от живой личности. Ачар, прачар, он говорит и живет. В течение всей жизни он говорит и думает о Кришне и живет служение Кришне. Это ачар называется прачар. Вот с таким вайшнавом мы общаемся, которые жизнь посвятили Кришне, ум, речь. И больше ничего, кроме этого, не желали. Бескорыстно. Итак, грех примешивается в религию, в религиозность, в науку. Наука становится греховной постепенно. Ее теория, фрейдовская теория, она греховна. Она рассматривает человека исключительно как животное, повинующееся инстинктам сексуальной энергии. Не рассматривает живое существо как душу. Она рассматривает только как греховное по своей сути и природе живое существо. Это наука. Так в религии тоже прибежище грешников с грехом связано. Экономика, не будем говорить, насколько она греховна. Политика, не будем говорить, насколько она греховна. Итак, все смешано с греховными вкусами веками. В этом сложность. Ожидается, что наука должна вывести нас на верный путь, религия должна вывести на верный путь, но пока они освободились от этих извращенных вкусов греховных, они не в состоянии сами. Они просто признали, расписались, мы грешны. Можем только каяться, больше ничего, у нас нет никаких шансов. А все, что в мире происходит, это прогресс. Это просто прогресс. Такова популярная теория современная. Есть другой момент, когда человек перетолковывает истину на свой лад. Почему он обращается к истине, Прабхупада говорит, чтобы выразить свое мнение? А мог бы он, не читая ничего, не получая никакого обучения ни в школе, ни в институтах, никого не слушая, просто изречь истину? Нет. Не может. Он должен слушать сначала. Он должен слушать какую-то истину. И Священное Писание, и очень возвышенные, самые популярные книги, основа. Основа мира — это Священное Писание. То есть тысячи лет они существуют и служат такой основой. Это известно для маломальски разумных людей. Они уже интересуются Священным Писанием, но на этом фоне святости очень, очень выгодно изложить свое мнение. Вот почему они обращаются к Бхагавад-гите, к Корану, к Библии. Потому что эти книги авторитетные. Когда вы цитируете эти книги, вы тоже выглядите авторитетным. Значит, и ваше мнение так становится авторитетным. Они используют авторитет в Священных Писаниях. Майя Апахрита Гьяна. Господь Читания говорит, это хуже смерти. Перетолковывает Священные Писания. А это означает, что человек не имеет никаких отношений с духовным учителем и с Богом. Истинно к этому. Он хочет пользоваться знанием, но не интересуется личностью Бога. Получить знание от гуру, но ему не интересно, кто сам по себе эта личность. Его жизнь, его внутренняя энергия, его сердце, его цели, его чистые мотивы. Его это не интересует. Интересует просто информация, которой можно пользоваться, цитировать, излагать еще плюс свое мнение. Улучшать, совершенствовать. Бхагавад-гиту нужно усовершенствовать, потому что, согласно мнениям ученых-материалистов, Бхагавад-гита была написана не одним человеком. Это невозможно одному человеку написать такое произведение. И все веды. Вьясадева не справился бы с такой задачей. Не будет. Один человек, что вы. Нет, невозможно. Это поколение за поколением писалось. Народная мудрость называется. А кто писал аборигены нецивилизованные? Много тысяч лет назад, когда они еще были на обезьян похожи, они уже написали веды и Бхагавад-гиту. Поэтому нужно эти книги усовершенствовать. Мы уже не похожи на обезьян. Так они думают. Так им так. Почему же они не дописали ни одного стиха в Бхагавад-гите до сих пор? За 5000 лет прошедших не могли дополнить Бхагавад-гиту. Ни одного стиха не придумали. А вот то, что мы слышим, сколько они искажений сделали в Писаниях, да, вот это сложность. И может показаться, что преданных это как-то не касается, вот этот мотив. Вот как раз нас это очень непосредственно касается. Почему большинство преданных не очень любит читать книги Прабхупады, не привязаны к этому процессу? Майя Апахрита Гьяна. Я уже читал. Все. Я вывод сделал. Я теперь уже читаю что-то новенькое. Что-то новое. Есть что-то новенькое. Гиту я уже давно читал, о чем вы говорите. Гита давно уже пройден этап. Мы прошли все эти шастры, все эти школы. Нет. Читать нужно для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Восхищаться этими словами нужно постоянно. Поражаться глубиной слов, которые Кришна говорит. То есть понять личность говорящую. В этом смысл снова и снова обращаться к его словам. Это интерес к Богу, не просто какое-то знание. Это интерес к Богу проявляется. Чтение книг Прабхупады, за этим есть интерес к Богу. Вы видите интересный момент, что когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, вы будете видеть, что Прабхупада, как будто бы и нет самого. Он ничего себе вообще не говорит. Я ни одного такого автора книг не встречал, который бы не выражал бы вообще никакого своего мнения, а только бы восхищался тем, что там написано. Бхагаватам. и добавлял еще больше туда экстаза. Вот в то, что Кришна говорит, еще подтверждение туда. Как хорошо Кришна, каков духовный мир, как Брахма Самхита, как это описывается в Шримад Бхагаватам, как выглядит Верховный Господь. Прабхупада описывает духовный мир, и так увлекается, комментарий такой большой. И он пытается закончить абзац, говорит, невозможно описать духовный мир, его практически невозможно описать, и начинает новый абзац. Духовный мир — это то-то еще комментарий большой. Он просто ликует, он восхищает, он в полном блаженстве, в экстазе. Думая об одном и том же всю жизнь. Жизнь посвящает этим словам. Это не Майя Пахрита Гьяна, это не какой-то бесчестный ученый. Он говорит, а у вас есть исторические доказательства, что Кришна был 5000 лет назад вообще? Откуда вы знаете все? Но слова-то остались. Вы слышите человека и говорите, а вот этот голос-то я слышу, а вообще человек-то существовал когда-нибудь? Тогда не было магнитофонов, но были уши. Я всегда его записал на санскрите. И это единственное доказательство существования Бога. Трансцендентный звук остается в звуке, когда уходит. Непосредственно Верховный приходит и уходит. Да, из нашего поля видения. Что остается? Трансцендентный звук. Шабда-аватар. В звуке присутствует. Но звук нужно повторить. Шравна-киртанам. Читайте книги и повторяйте, что написано. Сапра-упада. Все просто. Не нужно быть великим ученым, интеллектуалом. Можно не иметь никакого высшего образования. Просто читайте Бхагавад-гиту и рассказывайте, что прочитали. Я рассказываю один стих из Бхагавад-гиты на протяжении 20 лет новым людям в России. Только один стих Бхагавад-гиты. И каков результат? Меня считают ученым. Нет никакого образования. Нету. И не было. Я не образованный человек. Я даже в школе не учился толком. Я серьезно говорю. Я школу, честно говоря, не закончил. Просто на меня махнули рукой и все. Есть такие дети в школах. Да, на них же рукой махнули, а? Ну что? Бесполезно. Вот я был такой. Нет никакого образования. Даже школы, даже русского языка не знал, когда вышел из школы. Писать мог, но с ошибками. Я потом сам уже учился русскому языку, но я пишу книги сейчас. Вот. Прабхупада говорил о себе, я, говорит, не ученый, но я спорю с ученым. Почему? Я читаю Бхагавад-гиту. Я слушал духовного учителя. И вот духовный учитель дал мне знания, видите? Факт. Я смотрю, здесь есть умные лица, здесь не очень умные лица есть. То есть новые люди, когда приходят, у них у всех умные лица. Они натренированы, так сказать. Они перед зеркалом они тренируются. Каждое утро они тренируются перед зеркалом, как произвести впечатление. Новые люди, для них главное представить свою внешность вот, в публике. Нарядиться, одеться и думать, что они уже готовы войти в общество. Но когда они заговорят, станет ясно, Прабхупада говорит, что лучше молчать, вида достаточно. Но здесь и также и старые преданные сидят в этом зале. У них у всех вид простой, глуповатый чуть-чуть. Но послушайте, что они будут говорить. Глуповатый означает, что они знают, я глупец. Поэтому мне лучше повторять за Кришной. И они говорят всегда истину. Глупые люди говорят истину. Кто знает, что они глупы, вот они скажут истину. Я не знаю. Но Кришна говорит вот такие вещи. Он скажет истину. Не так, что он говорит, Кришна говорит так, а я думаю, я же очень умный перед зеркалом. У меня диплом есть, у меня образование, подтвердили, печати, комиссии были, понимаете? Не дай бог, что степень получил. Доктор наук, значит, дремучая невежество Прабхупада. Дремучая невежество. Когда-то я думал, ну Прабхупад слишком. Ну как так, ну доктор наук, ну ученый все-таки человек. Ну и, конечно, потом мне устроил встречу с докторами наук. Я вышел и подумал, Прабхупада очень милый, очень мягок. Я честно, это было мое впечатление. Это вулканическое невежество, просто безнадежная, безвыходная ситуация. Просто пока мы следуем за этими людьми, мы никогда не поймем истину. Невозможно. Им очень мешает собственное положение и прочее. Вот это разъяснение. Майя Пахрита Гьяна, он считает себя великим только потому, что как эта мысль выскочила наружу. Он просто сидит и трует какая-то мысль. О! Я понял. Он пишет. Моя мысль. Понимаете? Не понимаете? Глупцы. Он все сравнится с своими мыслями. Если вы не поддержите мои мысли, то вы глупец. Вот и все. Итак, преданные должны. Преданные, он думает, я невежественен. Это моя платформа, я маленький. Перед большими народами Кришны я ничто. Как я могу знать все это? За пределами моего опыта, за пределами моего ума и мышления существуют энергии. Что я могу знать об этом? Что я могу знать? Ничего. Но я могу повторять за тем, кто знает. Вот к такому искреннему человеку приходит духовный учитель. Вы скажете, но ненадежная ситуация, ведь может прийти не гуру, а лже-гуру. Хорошо. Скажите, а кто такую позицию занимает в жизни? И мы все были такими когда-то. Дети такие. И они очень способны к обучению. Не так ли? Ребенок, ну, понимаете, я ничего не знаю. Вот и все. Вот и вся его платформа. Благоприятно для получения знаний. А вот уже, когда он заканчивает школу, один из классов, он говорит, я уже что-то знал, у меня есть аттестат. Это сложность начинается. Трудный возраст. Не дай Бог, что получает степень. Процесс может стать необратимым. То есть в этом есть недостаток, видите, в этом материальном образовании, потому что оно усиливает ложное мнение о себе. Это майя, апахрита, гьяна. Ученый. Но знание его украдено иллюзии. Он ничего не знает. Он думает, что знает. Знание на платформе ума. Жить он не умеет. Ждет он как обычный человек, обычный животный, биологический вид. Четвертый момент. Астурическое сознание. Не думайте, что это касается материалистов. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, где Кришна говорит, они не обращаются к Богу. Мы думаем, что это касается только людей, которые вот вообще никакого отношения к религии не имеют. Нет. Это сознание астурическое есть в каждом воплощенном в живом существе. Даже полубоги имеют его. Даже Господь Брахма имеет такое сознание. Он его время-то проявляет. Представьте, Вриндаван. Кто был в Вриндаване? Раннее утро. Вы не сможете ничего более красивого представить. Я имею в виду состояние, которое вы чувствуете. Такое умиротворение, такое счастье, просто потому, что утро во Вриндаване. И тем более в это время вы еще оказались на Ямуне. Ямуна течет. Тихо течет вода, вот эта темная вода, и там лотосы. Ветер утренний, вот этот бриз идет, прохлада. В общем, такое приятное время перед жарким днем. Вы чувствуете такое наслаждение, утренняя медитация. Эта прохлада Симона, она очищает сердце, она просто пронизывает. Это такая сила духовная от реки. И на этом песчаном берегу располагаются пастушки. Они уже ушли. Они ушли на Ямуну. Телят, они уже вышли на свободу, это восход солнца. Это бриз, лотос начинает открываться на рассвете, и запахи носят этот ветер по Вриндавану, они рассаживаются на песке, удобнее сидения не придумать. У всех есть листья какие-то там, они начинают раскладывать припасы, чтобы завтракать. Мы делали так. Мы приходили на Ямуну рано утром специально, чтобы попеть киртан, восход солнца встретить, потом почитать лекцию и принять прасад. К нам пришла собака. Приджабаси. Они очень смиренные, там собаки. Они знают, как общаться с человеком. Почтительно. Она сидела в нашем кругу также. Участвовала в киртане. Как могла. Внимательно слушала. Программа у нас была больше 2 часов. Собака сидела вместе с нами. Никуда не уходила, вела себя дисциплинированно. Мы пели киртан, она сидела. Мы читали лекцию, она слушала. Не двигаясь с места. Смотрела на рассказчика, на других, как. И постепенно мы стали чувствовать, что она часть нашей группы. Она также преданная. Ну, в Вриндаване-то нетрудно понять, что и собаки преданные, деревья преданные, и птицы преданные, все преданные. Все живые существа преданные. Несложно понять. И мы, естественно, в Вриндаване так и понимаем, вот еще преданный пришел, Приджабаси, тем более, почитаем о личности. В конце был просад. Мы всем стали раскладывать тарелочки для стены. Собаки тоже поставили. Автоматически. Никто даже не спрашивал. Естественно, само собой разумеется. Здесь вряд ли это можно. Нужно вспомнить, нужно настроиться на то, чтобы понять, что собака такой же, как и я, духовное существо. То во Вриндаване мы говорим, естественное, ни слов. и стали складывать просад. Удивительно было то, что собака не ела просад, пока мы не начали есть. Она просто смотрела. Так же, как все. Прошли манду, шараби держал, дюдин для педикал. Потом начали есть, она тоже аккуратно все это поела, поклонилась и ушла. Это Вриндаван. И вот я хочу просто, чтобы вспомнить атмосферу Вриндавана, Ямуна. Но там мальчики-пастушки и там Кришна, они сейчас должны принять просад, завтракать. И такая сцена блаженства, потому что они сейчас раскрывают свои припасы, а там не знаю, что там, там всякие сюрпризы сейчас будут. Сейчас с каждым днем там вкуснее и вкуснее. Это Радхарани готовит, Ишода готовит, другие. Но они будут обмениваться этими сладостями, этими вкусами, общаться, все будут кормить Кришну, все будут пробовать, будут ликовать, там начнут экстаз, смех, шутки начнутся там. Телята там уже прыгают, задрав хвосты. Это фестиваль начинается, понимаете? Это прекрасная атмосфера такая, счастье, Вайкунтхи. И рядом тут Кришна в центре. Брахма наблюдает все это. Четырьмя головами. Его интересует одна вещь. Его бы не привлекло ничего этого. Это, кажется, обычная сцена, но привлекла бхава, настроение. Даже Брахма, он просит премы. Просит его. Даже Господь Брахма творит вселенную. И привлекает это према, эти отношения, этих мальчиков, пастушков в Кришне. Как это все спонтанно. Там нет никакой садханы, никакой практики, никаких усилий. Они просто любят друг друга. Настолько обманчиво. Кажется, что это обычные дети просто. Они точно так же играют, они чехарду устраивают, купаются, едят вместе, выхватывают что-то, бросают другому, обманывают. В прятки играют. И это Верховный Господь, думает Брахма. Это я от него получаю знания, как творить Вселенную. Да, обычный ребенок. Но нет, у него такая бхава. Но ведет себя как обычный ребенок. У него проблемы, у него сомнения, смотрите. Откуда сомнения у Брахмы? От отождествления себя с телом. У него тоже есть ложное я. Ложное я сомневается. Истина ли это на самом деле? Мы знаем теоретически, что Господь всемогущ, может все что угодно, в любом образе может предстать, все что угодно может сделать. И все же, когда мы слышим, как Кришна поднял холм, говорит, хам, мы думаем, ну как ли это было на самом деле? Буквально это нужно понимать. Но все равно будут сомнения, что если отрасление с телом, я-то не могу поднять на свои мизинцы, даже держать не могу 7 дней так руку. Взрослый человек, тренированный даже, физически. 7 лет поднял холм, говорит, хам. Итак, пока есть ложное эго, будут вот такие сомнения. Даже если мы знаем философию, мы даже на очень высоком духовном уровне, есть отождествление с материей какое-то. И вот Брахма, он все же сомневается и не сомневается одновременно. Он понимает, что Верховный Господь, но хочет убедиться окончательно. Ну, 100% нужно признать, что ну, 100% веру хочет Брахма получить. И тогда он устраивает свои мистические силы. И телята все уходят в лес. А? Кришна заметил, телят нет. Ушли в лес, сейчас заблудится. Наш долг спасти телят. Следить, чтобы они не разбрелись куда-то. Он собрался уже уходить, но послушайте, сказали, Кришна, Кришна. Подожди, мы пойдем. Нет, Кришна, вы сидите, ешьте. Не надо всему. Я один пойду. Я быстро все сделаю. Потом вернусь, продолжим. Хорошо, мы подождем Кришна. И Кришна уходит в лес в это время за телятами. Углубляется в лес, телят не находит. Он уже знает, что это такое. Это каждый день происходит. Не то, что Кришне нужны какие-то мистики, такие, знаете. Одно и то же, каждый день. Каждый божий день одно и то же. Рутина, становится уже рутиной для Кришны. Брахма одно и то же делает. Ничего нового вообще. Он вечно сомневается, неверующий. Мы поклоняемся Брахме, этой сампрадае, получаем от Брахмы. Но Кришна говорит... Сейчас увидите дальше. Кришна это покажет ему буквально. В лицо покажет ему. Телят нет, понятно, опять Брахма. Но он знает, сейчас вернусь, там пастушок же тоже не будет. Уже известно. Что он еще может выкинуть? Но Брахма думает, что он совершил такое чудо. И если это Бог, смотрите, я сейчас свою власть использую. Свою силу, могущество, я украду его объекты наслаждения. Что он будет делать? А? Я повелеваю все-таки этим миром, я-то творец, я знаю каждый атом этой вселенной. Наизусть. Наизусть, без книг. Он творит все. Все планеты, как пыль в воздухе, Брама наизусть знает каждый атом. Ну, везде находится, все проникающее. В этой вселенной он везде, Брама. В каждом атоме. В мигании глаз, во всем, что мы делаем, функционирует все творение Брама. Он здесь присутствует. Также. Поэтому гопи его обвиняют. Плохой творец. Как же ты глаза создавал вообще? Они же постоянно мигают. И когда они мигают, мы не видим Кришну. Ты материалист. Если бы ты знал экстаз настоящий, вот такие глаза бы не создал, глаза вот такие вот. Не мигаешь. Чтобы мы постоянно могли видеть Кришну, не отрываясь. Но ты просто материалист. Зачем ты создал эти веки? Ты был не в экстазе, не в ударе вообще. Плохой день у тебя выдался, когда творит глаза. Это гопи говорят ему. Итак, когда Кришна вернулся на берег Ямуны, он увидел никого, пусто. Пусто в лесу, пусто на берегу Ямуны. Кришна не может продолжить трапезу, не может продолжить свою ливу, свое вечное наслаждение, вечное непрерывное наслаждение. Так, Браме кажется, он должен быстро действовать, он понимает, что играет с огнем, все-таки это верховный. Да я его проверяю сейчас. Я с ним вступаю в конфликт фактически. Если вы у человека что-то отбираете в разгар наслаждения, что он будет делать? Не у человека, хорошо. У собаки. Кость, попробуй делать на это. Разгар наслаждения. Опасно для жизни. Даже если это ваш друг лучше. В это время лучше не подходите. Она прям на хозяина будет рычать. Если у человека что-то в разгар наслаждения сделать, он тоже будет гневаться. Это вожделение удовлетворенное гнев вызывает. И он боится, а если Кришна разгневается. Он быстро-быстро на сваргалоку, на брамалоку на свою, и там их в сне оставляет, в глубоком сне, трансцендентном, почти трансцендентном. Пастушков, этих телят, они все спят на брамалоке в это время. И быстренько возвращается обратно. Не очень поворотливый брама, потому что год ушел. Туда-обратно с брамалоки на землю, туда и обратно год занимает. Это очень мгновение брамы. Одно мгновение брамы наш год. Теперь я посмотрю на его раздражение и гнев. Он же должен быть наслаждающимся. А что, должен сейчас увидеть? Недоволен он должен быть? Нет пастушков, нет трапезы, все прерывалось, нет телят. Он должен сокрушаться в течение 2 года о своей неудаче. Но если вы верховный, вдруг у вас какая-то неудача. Это же запишут шастры, понимаете, это же навечно отразится, что он не такой уж верховный. Это репутацию подмачивает здорово. Так Брама решил подмочить репутацию Кришны. Посмотрите, что теперь он будет недоволен. И теперь все мудрецы будут говорить о том, что он не наслаждающийся. Это просто обычный ребенок. Это не такой же Бог. Но Брама видит ту же самую картину. Ему, да, экстаз. Ветер дует. Лотосы качаются. Запахи потрясающие. Опьяняющие. Телята пасутся хвостами вверх. Пастушки уже едят, говорит, Кришна, а ты это попробовал? Сначала пробуют сами, потом ему дают. Махапрасад, потом снова сами, так вот, убедимся. Такие уж близких отношениях. И Брама все 4 головы и стал сканировать этих телят, пастушков. Он же запомнил все это. Он же запомнил. Он же знает все. Те самые или не те самые? Тех самых я усыпил на Брамалоке. А это кто? Он стал сканировать каждый волосок теленка. В точности совпадает. Характер. Все совпало. Тонкое тело. Все точно. Каждый пастушок. Все в точности, в точности, в точности. Мы стали так, а это было или не было? Я не запамятовал бы отнести их на Брамалоку. Может, я их здесь забыл? Или там забыл? Или я вообще этого не делал? Кто я вообще? Я правда или не правда? Я же ничего не забываю. Нет. Поэтому надо оставить это тело, оно несовершенно. Когда у Брамы проблемы, он оставляет тело. Когда у нас проблемы, мы не торопимся оставлять тело. Но когда у Брамы проблемы, у нас просто оставляет тело. Написано в Бхагавате, у него много тел поэтому. Все это тело Брамы, разные измерения, все тело Брамы, которое он оставил просто, оставляет эти тела, встречается с проблемами, так он творит это творение проблемное. В каждом теле Брамы есть какая-то проблема. И эту проблему нужно оставить, нужно оставить это тело, идти дальше, дальше, дальше. Итак, Брама, он уже собирается оставить тело, чтобы решить этот вопрос. Не может найти ответа. Обладаю ситхой или не обладаю? Творец или не творец вообще? Я квалифицирован или нет? Как моя репутация. И тут Кришна понимает, что у Брамы большие проблемы. замер, знаете, как-то не говорит, не думает, не двигаться не может. Просто умирает на месте. И Кришна открыл завесу Гамаю. Что Брама увидел? Это же не те мальчики-пастушки. Это все Вишну-таттвы. Что их руки в форме Вишну. Все эти телята, пастушки. И все тригуны, даже песчинки, соломинки, незначительные предметы, которые мы видим как что-то незначительное, все они служат этим Вишну. Окружают, все вращается вокруг них, вокруг каждого, там тысячи этих Вишну-таттв. И они едят этими руками, как просад, и Кришне предлагают, как мальчики-пастушки. Они все эти роли в точности. Даже Брама не мог понять подмены. А Кришна, мальчик-пастушок, маленький ребенок, так себя ведет, как невежественник. Сидит в центре и наслаждается сладким шариком. И палец у него просвечивается насквозь на солнце. И ухо тоже. Счастливый. И все эти вишну-таттвы, которые поддерживают, все эти миры, на котором основывается все бытие. Брама черпает свои силы из брамаджоти, вот этого знания, из сверхдуши, из этих вот форм Вишну. Они просто служат ему там тысячи, 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 тысячи. А Кришна просто наслаждается. Ничего не меняется, трапеза не нарушилась. И Брама упал с лебедя. Как палка, сразу дандавай. Он не в невежестве упал, нет, он в знании, дандавай. Золотая палка, золотое тело Брамы. Он лег и стал носить молитвы, чудесные молитвы. Знаете, что Кришна думал? Когда он же закончит эти молитвы? Некуда. Я должен сидеть там на трапезе, он меня отвлекает. Я должен стоять, слушать его все эти вот официальные прославления. Ложные все эти прославления. Так очень невежественно, это четырехголовый. Мне нужно пасти телят, у меня куча дел, куча игр. Неинтересно все это слушать. Знаете, когда мы тоже убедимся в этом. Кришна, помоги мне очиститься, я такой падший, моя такая сильная. Потом Кришна в восторге от нашей молитвы. Какая реализация. А потом подойдем поближе к Кришне, и мы видим, скука. Очень скучно. Он скажет, слушай, мне нужно идти пасти коров. Если хочешь, присоединяйся. Не хочешь, молись один. Неинтересно все. Там столько знания, столько деятельности, трансцендентного духовного блаженства, что эти молитвы. Только признание в своей греховности, помоги мне, Господи, дай мне денег, дай мне здоровье. Убей всех моих врагов. Никакого интереса не представляет. Ананда, он живет в другом окружении. Итак, смотрите, Брама потерпел неудачу. Когда он совершил этот поступок, он потерпел серьезную неудачу. Он был разочарован сильно в себе. А потом еще, когда приблизился к Господу, выяснил, что он ему не интересен. Это называется духовный прогресс Брамы. Вот чем он сопровождается. Брама получил глубокое разочарование, на самом деле. И в этом была его удача. Он разочаровался в своих сомнениях. В своей вере в материальное существование. Он разочаровался в своей вере в свое собственное могущество и независимость. Он увидел, есть другая сила, независимая на самом деле, сварат. Который не зависит ни от его молитв, ни от его деятельности, ни от его желаний. И в этом высшее благо общаться с такой личностью. Просто рядом стоять, даже если мы ему неинтересны. Огромное благо Брама получает. Хотя он полностью разочаровывается в себе. Итак, преданные должны понять, мы тоже разочаруемся в Майе. В своих материальных возможностях, в своем могуществе, в своих материальных планах. Все это будет причиной разочарования, все, что мы имеем. И это прогресс. Если вы разочарованы в материальном существовании, это прогресс по Панду. Именно так и происходит духовный развитие прогресса. Однако существует некоторая привязанность к материальному чувству наслаждения. Поэтому прогресс может сопровождаться состоянием депрессивным, некоторой обиды на Кришну. Почему я теряю этот интерес, почему я потерял то или другое. Я бы хотел что-то приобрести как раз, чтобы использовать служение Кришне. А Кришна забирает все это. Понимаете, как преданность? Кришна у меня забирает что-то. А откуда он все это получает? А кому это все принадлежит? И так при этом может стать снова материалистом в этом разочарованном состоянии. У меня были деньги, а Кришна забрал их. У тебя не было никаких денег. И Кришна ничего не забирал. Они просто из того кармана в другой карман перекочевали. Посмотри в карманы Кришны, там пусто на деньги. И не было никогда. Они ему не нужны, твои деньги. Это его собственность распоряжается и с высшей точностью, с точки зрения высшего блага. Итак, вот эти сомнения, они устраняются. Человек больше не пытается быть хозяином мира, строить какие-то независимые планы. Начинает доверять Богу. Все, что ко мне приходит или уходит, в этом есть высший смысл. Нужно доверять Господу. Исполняя свои обязанности, мы должны доверять тому, что происходит в нашей жизни. Доверять Господу. Итак, можно сказать, что преданный не страдает в материальном мире. Нет. Скорее, можно по-другому сказать, точнее. Он страдает от потери духовного вкуса. Вот преданный как страдает. Когда он имеет духовный вкус, он не замечает материальных страданий и беспокойств. Один преданный, он написал, да, фестиваль, говорит, был на фестивале. Непотолье. Голос Ниранджан с вами был, раздавался как из духовного мира, он написал. А Киртана Дивамрита с вами разрывали оболочки Вселенной. А Гасай Махарадж рассказывал об отношениях ученика и гуру. Потрясающе все. А потом что? А потом пошел на работу. Такой контраст я не ожидал, такой ужас. Такие страдания. Как быть в этом постоянном состоянии? Вот когда я находился в этом блаженстве, меня ничего не беспокоило. Но когда я теряю эту память, этот вкус, меня уже беспокоит. Это работа, это семья, все эти материальные условия, борьба за существование. Знаете, если преданный думает, что в духовной жизни нужно бороться за сознание Кришны с другими, это демонический менталитет. Нет, нужно просто быть счастливым в сознании Кришны, без борьбы. Счастье нужно принимать только из собственной природы, никак не из чужой. Поэтому мы должны служить и сердце в сердце, и собственной природой мы почувствуем это счастье. Итак, нужно занять эту собственную природу, ум рассредоточен. Стоит выйти в другое измерение, в трибуну материальной природы, ум отвлечется сразу же. Поэтому что Кришна рекомендует Арджуне? Сражайся, ты воин. В этой мире должен исполнять свои обязанности, быть сосредоточенным на обязанностях на своей. И думай при этом обо мне. Это закон Яги. Делай все это для Кришны. Ты делал все это для себя? И вот к чему ты пришел. Чем счастлив. Делал даже для семьи, для страны. И все равно результат тот же самый. Все равно то же самое направление. Все равно направление ложного эго. Маленькое ложное эго или большое ложное эго. Маленькие проблемы, большие проблемы. Действую для себя, это мои личные проблемы. Действую для семьи, проблема семьи становится. Действую для государства, проблема государственного масштаба будет. Действую для Кришны. Думаю о Кришне. Проблем не будет ни у кого. Люди должны научиться быть самодостаточными, быть счастливыми, независимо ни от кого и ни от чего. Это преданный называется. Преданные вот такие самодостаточные, счастливые. Если вы преданного спросите, как дела, он скажет, хорошо, автоматически. Господь Читами это применял. Он спрашивал, как дела? И что при этом отвечали ему? Он говорит, сейчас я вижу тебя, так что все хорошо. Ничего не могу больше сказать, когда тебя вижу. Вот когда тебя не вижу, но сейчас ты здесь, поэтому ничего не могу сказать, я все забыл. Это все иллюзия, об этом говорить не нужно. Когда Санатана Госвами был поражен болезнью страшной кожной, и даже помышлял убить свое тело, такое греховное тело, такая страшная болезнь, я просто под колеса Джаганната Пури колесница. Радха Ятры. Господь Читани пришел к нему, посмотрел в экстазе. Сказал, Санатана, как дела? Он ничего не видел этой болезни. Он смотрел, Санатана здесь. Как дела? А Санатана говорит, Хорошо. Очень хорошо. Просто неожиданно хорошо. Я вижу тебя, все очень хорошо. Он ему не сказал, ты что, не видишь, как его? О чем ты спрашиваешь? Он понимал, что Господь что-то не спрашивает, он обращается к душе, когда говорит с ним. А это можно потерпеть. Болезнь можно потерпеть немножко. Не так страшно. Для тех, кто обладает духовным знанием, не так страшно. Болезни, даже смерть могут преодолеть преданные. Они имеют какую-то духовную силу, они не боятся. Они знают, Кришна даст силу, даст знания, даст даже счастье в момент смерти. В течение жизни так много опыта, когда должен был страдать сильно, я даже не заметил этого. Задним числом мы вспоминаем Дау, и сколько было страданий в те годы, сознание Кришны, тюрьмы. Боже мой, ужас какой, если вспомнить, что было в прошлом. Какие были харинамы с милицией. Всегда были конфликты. Но в то время, спросите, например, как дела? Говорит, отлично. Вчера спустя столько книг, еще и милиция проповедовал целый день. Вот так было. Одно преданное взяли в КГБ, вообще забрали. Он пришел счастливый, книгу распространил там. Там тоже появляются преданные, там, здорово, там наши люди появляются. Заинтересовался один человек, говорит, купил мне Шипанишат. Шипанишат купил. Преданные были всегда счастливы. Когда вышел преданный из Пекуш, как дела, как там было? Говорит, да, там было очень хорошо, говорит, Кришна был всегда со мной. Даже преданный был в шоке. Ну слышишь, что там с ним делали, с этим человеком? Как с ним обходились там? Ну как там было? 6 лет вообще. Ну непостижимо, в одиночестве, в таких условиях, кругом со шприцами ходят люди. И что, сразу укол, жуткий укол как бы ставят? Ну как? Хорошо. Кришна, ну каждую секунду был со мной, Прабхупада был со мной, все хорошо было. Просто счастье было. Я другого преданного спросил, он тоже провел в тюрьме какое-то время. Как там? Я говорю, там проповедовал, здорово было. Проблема сейчас, когда вот не могу проповедовать. Здесь, на свободе. Итак, это духовная энергия. Автоматически она является счастьем, но ананда означает большое счастье, покрывающее даже материальную природу. Большая материальная природа. Духовный мир больше. В 3-4 раза покрывается. Больше счастья мы получаем. Сознание, конечно, получаем в 4 раза больше счастья, чем страдаем. Иногда это смешивается. Вот иногда страдания мы понимаем по-другому. Не то, что это страдание. Это просто карма, ничего тут страшного нет. Но вот эффект такой сейчас. Пример. Бочку меда, в народе говорят. Берете ложку дегтя всего. Не бросаете. И вкус отвратительный становится. Нет. Вкус меда становится сладким. А вот сочетание отвратительное. Так? Понимаете, в чем разница? Сочетание отвратительное. Когда их вместе соединяют. И дело в том, что у нас недостатки смешаны с искренним интересом к Кришне. Это вот эта ложка дегтя и бочки меда. Может, душа? Потенциал у нас гигантский духовный. Но вот этот вот вкус сочетания ужасно несовместимо. Пробовали соль и сахар вместе соединить и съесть. Вас сразу начнет тошнить. Возможно, даже вот будет эффект такой вот. Откровенный. И если вы возьмете чистое святое имя, Хари Кришна Мантру, Маха Мантру, и смешаете его с желанием чувственных наслаждений, то процесс воспевания может показаться неприятным. Рупа Госвами находит точный пример. Больной желтухой. Попробуй дать ему сладкое. Отвратительно. Леденцы сладкие, отвратительно. Ужасная горечь невыносимая. Аж скулы сводят. Невозможно. Да, это не леденцы. Это болезнь. Извращает вкус. И вот такой же пример. Соль, сахар обычно вместе не смешивают. И то есть, если мы повторяем святое имя, говорится, будьте внимательны к самому звуку, отвлечитесь от своих желаний материальных. Не думайте хотя бы о чувственных наслаждениях в это время. Это несовместимо, это невозможно будет. Будет очень сложный процесс покажется, очень безвкусный, даже неприятный. Даже. Но когда вы думаете об исполнении догарьевой мантры, это уже выше, уже чувствуете вкус. Уже не думайте о чувственных наслаждениях, это уже уровень гораздо выше, частота уже намного выше. И здесь и счастье будет больше. А когда вы просто слушаете Хари Кришна мантру, просто слышите звук, вы становитесь блаженным. Звук сам начинает двигать ваше тело, двигать глазами, двигать мозгами. Мысли появляются какие-то. Вы записываете, удивляетесь, интересно. Или говорите, думаете, потрясающе. Я бы никогда такого не мог понять. Как удивительно Кришна вообще говорит. Бхагавад-гита. Как удивительно Прабхупада. Как удивительно, как все это потрясающе глубоко. Непостижимо просто. Это святое имя. Вы просто оживаете, и все, никаких усилий не нужно. Нужно просто проснуться, говорится, во сне можно делать усилия, пойти на работу, помните? Сходить в школу, отработать уже, а потом просыпаетесь в той же кровати. Сон, иллюзия, ничего не произошло, полное разочарование. И если материальные желания, они предназначены для наслаждения чувств, то Хари Кришна мантра предназначена для наслаждения Кришны. Мы повторим его имя. Кришна, Кришна, Рама, Рама. Харе, Харе. Это его энергия наслаждения, мы призываем ее. Эта энергия Кришна наслаждается. Призываем не для наслаждения своего, а чтобы она нас взяла и предложила Кришне. Наш ум, разум, чувства, эмоции, физическое тело, и оно бы занялось этой внутренней энергией под контроль, попало под это влияние, это экстаза, блаженство, стало действовать. Этот робот, знаете, начал оживать как-то. Живое существо проявляется там, духовное существо. И мы просим, Харе, Харе, Кришна. Не для наслаждения, чтобы Кришне занять это тело, невозможно его занять. Без Харе, без этой энергии Хара невозможно. Она служит Кришне. Мы к ней обращаемся. И, например, соль, она не предназначена для наслаждения. Нет. Сахар предназначен для наслаждения. То есть святое имя предназначено, духовная жизнь предназначена для счастья. А материальное желание предназначено для исполнения долга, как соль. То есть соль сама по себе невкусна, не будет есть отдельно соль, правда же? Отдельно. Он не будет называться соль, это невежество, да? Но оно выявляет вкус продуктов. То есть соль – это материальное желание с нашим долгом. Это соленый, тяжелый труд. Надо ли его делать? Не такого-то вкуса нет, но необходимо делать это, нужно делать. И вот соль проявляет нашу индивидуальность. Посыпайте солью. Овощи разные, чувствуете отдельный вкус, все уже понятно, индивидуальность. Исполнение наших обязанностей, дхармы, не так приятно, это не сахар и не мед. Скорее это соль. Соленый пот выступает. Труд. Но он выявляет вашу индивидуальность. И вот этой индивидуальностью вы наслаждаетесь. В результате вы получаете счастье. Понимание себя. Вот что девочка счастлива. И тогда незаметно, что этот труд тяжелый, много приходится обязанностей. Нет, как на фестивале, мы тоже очень энергично здесь заняты, но счастье преобладает. Это очень большой труд сделать все это было. Поставить пандалы, это место найти, приехать сюда. То есть очень много-много усилий, большая аскеза, пот наступала, правда. Но мы не замечаем, мы не запомним это. Скажем, как там было? Куча гуру. Да, был фестиваль. Было очень много счастья. Было воспевание. Были... Кришна Катха, все было хорошо. Аскезы. Аскеза замечательно. Аскеза позволила мне лучше слушать. Я столько денег потратил на текучу гуру. Как я могу просто так сидеть не слушать? Я так приезд в Владивосток приехал сюда. Чтобы спать на лекции, нет, я буду слушать. Аскеза, она только, видите, помогает нам быть сосредоточенным. Мы совершаем усилия и при этом получаем счастье. Очень сосредоточенно и результат хороший. Все, можно терпеть материальное существование. Говорит, сознание Кришны – система отдыха. Устали слушать – давайте встанем, попоем. Устали петь, танцевать – хорошо, можно поесть. Пир. И так далее. Ну, можно все это чередовать. Мы этим заняты здесь. Мы чередуем наслаждение. Счастье. Итак, наслаждаться нужно преданностью Кришне. Вот истинное наслаждение сознания Кришны. Я не знаю, сколько сейчас время. А, наше время уже на исходе. Мы должны обратиться к запискам. раскрытие важности практического преданного служения в общине вайшнавов. Возможен ли процесс, прогресс духовной жизни преданного, практикующего на протяжении многих лет, если он не занимается таким служением? И достаточно ли просто слушать и повторять святое имя? Если преданный не занимается преданным служением, практически не имеет вкуса к практическому служению, то на самом деле он, его качество воспевания не на высоком уровне. Вспомните, когда вы начинаете духовную практику, когда вы получаете вот этот аванс, много счастья, много энергии, много энтузиазма. Прежде всего, хочется очень много делать для Кришны. На все готовы для Кришны. Вот это здоровое состояние сознания. Вот это нужно поддерживать. Как? Улучшением качества воспевания, чтобы этот вкус всегда получать необходимый для энтузиазма, веры. Старый преданный, в чем недостаток старого преданного? Там есть много достоинств, но есть один недостаток большинства их. В том, что они привыкают к автоматическому слушанию Хари Кришна мантры за долгие годы. Привычка повторять мантру невнимательно расслаблена. Вот это недостаток. Постепенно их энтузиазм может уменьшиться в деятельности. Но если вы поддержите энтузиазм в джапе, вы всегда будете энтузиастичны. Здесь есть ученики Шрилы Прабхупады, очень старые преданные, они энтузиастичны. Знаете, посмотрите, они очень старые преданные. Старше нас в два раза всегда энтузиастичны, в три даже много. А они очень энтузиастичны. Как они поддерживают это? Они очень хорошо практикуют. Очень хорошо слушают, очень хорошо изучают философию. Изучают книги Прабхупады, слушают джапу, участвуют в киртанах, в миссии, проповеди. То есть они внимательно это делают, посвящают жизнь сливанию и распространению. Давайте начнем посвящать жизнь воспеванию и распространению славы Святого Имени. Мы не потеряем энтузиазм. Я первый раз на фестивале в моем городе, старшие преданные говорят, что по этикету перед божествами и духовным учителем, учителями матаджи нельзя появляться с непокрытой головой. А здесь это не соблюдается. Может, это относится только к храму, здесь другие стандарты. Объясните, пожалуйста. Многие стандарты не соблюдаются сейчас. Многие. В России. Поскольку накладывается это российская культура. Мы уже привыкли выглядеть определенным образом, одеваться определенным образом. Но здесь хорошо бы на фестивале давать примеры вайшнавской культуры. Ну, наилучшим образом стараться выглядеть. Вайшнавская одежда находится. Старайтесь. Есть много уступок, компромиссов. Но все же лучше, когда женщина в саре с покрытой головой. Это лучше. Это не фанатизм, мы не требуем. Не требуем. Остановитесь. Мы просто обсуждаем тему. Я лично не требую этого всего. Мое понимание, преданные должны сами осознавать свою роль. Женщина думает, если я покрою голову, как меня заметят? На меня смотреть никто не будет. Так обычно. Но во время духовной программы не нужно на женщину смотреть. Поэтому покрывай голову. Если подходите к саньяси, то лучше тоже брахмачарию покрыть голову, чтобы он не слишком смотрел. Не мешало это ему. Они контролируют чувства, ну не нужно беспокоить этих людей. Прикрыть голову, поговорить, нормально. Но это этикет, таков этикет. Но я не настаиваю на этом, просто вопрос такой. Честно говоря, женщина с непокрытой головой похожа на мужчину больше. Такого лохматого. Вы не могли бы рассказать о своих опытах выхода из тела? Не дай Бог. Сидите спокойно в теле, не надо. попытайтесь понять вот сейчас человеческую форму жизни. Оно, это тело дано для этого, не пытайтесь уходить из тела раньше времени. Придет время, все уйдем из тела, получите опыт. Почему хотите раньше времени получить опыт? Наслаждаться хочется, правда? Когда в теле надрыв, я вне тела. Там надрыв, снова в тело. Будь хозяином положения. Нет, поймите замысел Кришны другой. Живите как человек, пытайтесь понять Кришну, понять свой долг, обязанность. А потом Кришна вам покажет все необходимое. И из тела выйдете, и через Вселенную проникнете, и все увидите. То есть ваше любопытство будет удовлетворено в конечном итоге. Так, так говорят ачарьи. Как правильно управлять материальными желаниями? В Нектаре преданности написано, что трудно понять, что чёрт. Как правильно удовлетворять управлять материальными желаниями? Связывайте их с Кришной. Все? Больше не так? Связывайте с Кришной. Хотите видеть что-то красивое, смотрите на божества. Изображения смотрите красивые, связанные с божествами. Можно шить для божеств, можно украшать божества. Очень красивый алтарь. Произведение искусства. Каждый алтарь по Вриндаване произведение искусства очень красиво. С ночью высоком уровне это совершает. Преданное служение — это вершина. Вершина — это эстетическое этих сочетаний цвета, форм, красоты. Также можно красиво одеваться для Кришны. Красиво выглядеть. Это красота. Какие еще есть желания? Каким быть умным? Да, есть желание быть умным для изучать философию. Желание вкусной пищи, конечно же, есть. Нет проблем. Свяжите это с Кришной. Делайте так. А что тут сложного? Свяжите с Кришной. Основные вещи. Главный язык сейчас связать с Кришной. Если мы не можем все чувства, язык, с языка начните, все остальное постепенно увидите, как занять служение Кришне. Ребенок спрашивает, как я могу увидеть Кришну? Что ответить? Кришну на алтаре нужно видеть, стараться учиться. На алтаре, на изображениях. Вот таким образом. Как мы видим, что там в Америке, что там в других странах. Это видео, какие-то сюжеты, есть фотографии есть. Мы же так получаем знания. Вот, говорят там, Буш. А вот Медведев. Мы получаем информацию вот таким же образом. Как увидеть Кришну? Вот, смотрите. Вот фотографии. Так ребенку показывается. Но если хочешь лично общаться, это нужно заслужить, конечно. Если нет вкуса служить божествам, то не является ли это лицемерием? То есть нечестно, как быть? Есть преданные, у которых есть склонность именно к такому виду деятельности в служении. Быть пуджарием, заниматься алтарем. Есть другие преданные, например, в моем опыте я не очень поглощен служением алтарю. Почти не поглощен. У меня больше проповедей. Я вот в таком ключе развиваюсь, например. Другие преданные, они не проповедуют активно, иногда проповедуют, но они занимаются распространением книг. Тоже форма проповеди. Даже наилучшая, потому что они дают Прабхупаду. Или распространяют прасад. И чем бы вы ни занимались в сознании Кришны, вы получите реализацию. Полную реализацию. Просто потому, что вы чисто воспеваете то имя и служите Кришне. Божествам мы поклоняемся каждый день. Прямо или вот придя просто на даршан, получаем даршан, прям чаранамриту, такая форма поклонения, делаем поклоны, даем пожертвования. Ну, таким образом, поддерживаем отношения с божествами. Не все будут пуджариями. Вы сказали, что в состоянии сознания, когда мы пропитаны порочным вкусом, невозможно получить знания. Они не усваиваются, вопрос. Не усваиваются. Просто кажутся неприятными. Или так, понятно, зачем вы это все говорите. Вызывает раздражение иногда. Значит, вкусы извращены. Что же делать, если ты осознаешь, что ты пропитана порочным вкусом? Как вырваться из этого порочного круга? Объясните, пожалуйста. Практика, практика. Так же, как больной желтуха, он должен принимать это лекарство сладкое, глюкозу. Есть эти леденцы. Очень неприятно для него, но необходимо. Вот так, терпеливо, с усилиями должен принимать, принимать, и болезнь постепенно уходит, и вкус возвращается. Вы уже видите, что не так уж и горько. Много приятного. Потом очень приятно, очень сладко. Потрясающий процесс по степени выздоровления. Надо просто, это называется садана-бхакти, как на лечении. Просто принимайте лекарства, и оно работает. И с течением времени человек выздоравливает. Возвращается вкус. Сознание очищается, он получает счастье изнутри, получает опыт, общение с Богом, общение с вайшнавами, он видит, что он в океане блаженства на самом расположен здесь. Так много возможностей быть счастливым. Устный вопрос.
Какое истинное значение слова поклонение? И кому нужно поклоняться, чтобы достичь личного отношения с Богом?
Какое истинное понятие слова поклонение, значение слова поклонение, кому нужно поклоняться, чтобы достичь истинных отношений с Богом? Поклонение недостаточно. Нет, Прабхупада говорит. Поклонение — это уважение, почтение, так можно перевести. Иногда слово пхадж, пхаджан мы говорим, пхадж так переводит некоторые. Но Прабхупада говорит, это неправильный перевод. Поклонение недостаточно, необходимо служение, чтобы общаться. Тот, кто даже поклоняется Богу, но не служит, ему теряет свое положение. Не продвигается. Не приближается к Богу. Ну, приводим пример. Если вы приходите на работу исправно и выражаете почтение своему начальству каждый день регулярно, но ничего не делаете на работе, вас уволят рано или поздно. С почтением, с уважением, но попросят уйти с работы. Вы, конечно, хороший парень, но никакой квалификации нет. Не можем с вами дальше сотрудничать, вы не выполняете задание. Поэтому с Богом нас связано именно служение. Бхактя мам абхиджанати, Кришна говорит. То есть познать меня можно через бхакти, через служение. Так вы приблизитесь к Богу. Поклонение означает, что вы признаете, что вот есть Бог, есть высшие силы, высшая энергия. Это признание. Все. Это начало, неплохое начало. Можно всем почтение выражать, но прогресс начнется тогда, это только позиция, почтение — это неплохая позиция, но прогресс сам по себе начинается, когда вы совершаете служение. Дасья. Господь Читание отвергал Шантарасу вообще. Прогресс начинается с Дасья Расы, сразу занимайтесь преданным служением. Именно служение вас приблизит к Богу. Просто почтение, поклонение — это может быть религиозность, так назовем. Люди поклоняются Иисусу, признают, скажем, святых, признают Бога. Но, тем не менее, общество продолжает деградировать при этом, при всем, потому что нет служения. Это преданного, бескорыстного, чистого служения любому. Вот это приблизит к Богу, уж связано. Бхакти мам абхиджанати. Через бхакти, через служение мы приближаемся к Богу. Познаем его. Поклонения недостаточно. Хари Кришна. Шри Гурни Тай Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Гаура Премананда Ки Джай. Там столик у нас в Гупандала, есть журнал, здесь рядышком, здесь журнал Санкитана, только что изданный недавно, очень красивый. Там есть история Санкиртаны, вдохновляющие слова преданных, которые нас вдохновляют на распространение книг Прабхупады. Тот, кто купит этот журнал, я могу расписаться.